Глава 16. Когда принимались за игру, назовите троих или четверых, кого вы взяли бы с собой на необитаемый остров, никто не выбирал Делэни. Нас не выбирали даже поодиночке. Мы заработали, и нам кажется не совсем справедливо, репутацию трудных гостей. Мы терпеть не можем останавливаться в чужих домах. Мы ненавидим усилия, необходимые для приспособления к новому укладу. Дома, которые не принадлежат ни одному из нас, или места, где мы не застолбили участок, такие как жилища врачей, приемные дантистов, комнаты для ожидания на вокзалах, мы отторгаем от себя, не вписываемся в них. К тому же нам не везет. Мы садимся не на те поезда и опаздываем к обеду. Суфле безвозвратно погибает. Или сперва нанимаем машину, и лишь потом спрашиваем шофера, может ли он отвезти нас за город. Все это влечет за собой лишние волнения. Ночью мы засиживаемся допоздна, по крайней мере, Найл, особенно когда под рукой есть коньяк, а по утрам лежим в постели до начала первого. Горничным, если таковые имеются, хотя в прежние времена обычно имелись, с трудом удается попасть в наши комнаты. Мы терпеть не можем делать то, чего ждут от нас наши хозяева. Мы испытываем отвращение от встреч с их друзьями. Круговые игры и карты нам омерзительны, разговоры тем паче. Единственный приемлемый способ проводить выходные не у себя дома, притвориться больным и весь день прятаться под одеялом или незаметно забраться вглубь сада. Мы не слишком щедры на чаевые и всегда одеты не по случаю. Правда, куда лучше никогда не уезжать из дома, разве что когда вы влюблены. Тогда, — говорил Найл, — игра стоит свеч, хотя бы ради удовольствия прокрасться по коридору эдак часа в 3 утра. В первый год замужества Мария вместе с Чарльзом довольно часто по несколько дней гостила в загородных домах. Она еще играла роль миссис Чарльз Уиндом, но удовольствия подобные визиты ей не доставляли. Разве что несколько первых спусков по лестнице в развивающемся вечернем платье. Мужчины всегда слишком надолго задерживались в столовой, и ей приходилось вести нескончаемые разговоры с женщинами, которые, не закрывая рта, засыпали ее вопросами о театре. Днем мужчины исчезали со своими ружьями, собаками и лошадьми, и поскольку Мария не умела ни стрелять, ни ездить верхом, ни вообще что-нибудь делать, она вновь оставалась с женщинами. Для нее это был сущий ад. У Селии были другие сложности. Считая ее более доброжелательной и отзывчивой, чем Найл или Мария, каждый стремился поведать ей историю своей жизни. «Вы представить себе не можете, что он со мной сделал!» И она оказывалась вовлеченной в чужие беды, искали ее совета, требовали ее помощи. Все это походило на сеть, которая стягивалась вокруг нее, и выбраться из которой не было никакой возможности. В то время в Колдхаммере каждый из всех сил старался вести себя подобающим образом. Нас пригласили посетить Колдхаммер излишне поспешно и, возможно, не слишком искренне во время приема по случаю свадьбы Марии. Ухаживание, свадьба — все произошло так стремительно, что бедные Уиндемы пребывали в полнейшем замешательстве и даже не успели разобраться, кто есть кто в семействе Делэни. Единственное, что запало в их идущие кругом головы, сводилось к тому, что их возлюбленный сын женится на очаровательной, бесплотной девушке, которая играет в возобновленном спектакле «Мэри Росс», и что она дочь того самого Делэни, чей красивый голос всегда вызывал слезы на глазах леди Уиндем. «В конце концов, этот человек джентльмен», — сказал, наверное, лорд Уиндем. «И она так мила, наверное», — подхватила леди Уиндем. Леди Уиндем была высока и величественна, как курица-аристократка, а ее приятные манеры отличались какой-то странной холодностью, словно ее с колыбели насильно заставляли быть учтивой. Мария объявила, что она особо покладистая и ничуть не страшная. Но пред этим леди Уиндом подарила ей бриллиантовый браслет и два меховых боа, и глаза у нее сияли, как у Мэри Росс. Селия сочла леди Уиндом грозной и значительной. На свадебном приеме она приперла Селию к стенке и заговорила о 39-й статье. И та в первый момент безумия решил, что эта статья имеет какое-то отношение к предметам, найденным в могиле Тутанхамона. И лишь позднее, спросив Марию, Селия открыла для себя, что коньком леди Уиндом была реформа молитвенника. Найл настаивал на том, что леди Уиндом извращенка, и в потайном шкафу, о существовании которого известно ей одной, держит хлыст и шпоры. Лорд Уиндом был суетливым маленьким человечком, очень педантичным во всем, что имело отношение ко времени. Он постоянно вынимал часы на длинной толстой цепочке, смотрел на стрелку и затем, что-то бормоча себе под нос, сверял с ее показаниями остальные часы в доме. Он никогда не садился. Он пребывал в постоянном движении. Его день представлял собой сплошное длинное расписание, в котором была заполнена каждая секунда. Леди Уиндом звала его Доббином, что абсолютно не соответствовало ни его внешности, ни характеру. Возможно, именно это обстоятельство и навело Найла на мысль о хлысте и шпорах. Примечание. Доббин — персонаж романа Теккере «Ярмарка тщеславия», человек, отличавшийся удивительной мягкостью, добротой, застенчивостью и благородством. «Как только Чарльз и Мария вернутся из Шотландии, вы должны приехать в Колдхаммер», — сказала папе леди Уиндом в водовороте свадьбы. А Мария, чье маленькое личико скрывал огромный букет лилий, добавила: «Да, папа, прошу тебя». Взволнованная происходящим, она не понимала, что говорит, не отдавала себе отчета в том, что увидеть папу в Колдхаммере все равно, что бродить по розовому саду епископа и неожиданно наткнуться на голову Иова. Крепкий и энергичный папа легко сходился с королями и королевами, особенно теми, что пребывали в изгнании, итальянскими аристократами, французскими графинями и самыми богемными представителями того слоя общества, который получил название «лондонской интеллигенции». Но среди английских джентри, а Уиндомы были типичными джентри, папа был не на месте. «О, конечно, мы приедем в Колдхаммер», — сказал папа, возвышаясь над гостями, которые рядом с ним казались пигмеями. — Но я настаиваю, чтобы мне отвели спальню, где есть кровать с пологом. Вы можете предоставить мне такую? Я должен спать на кровати с пологом. Он проплакал все венчание. Когда выходили из ризницы, Селии пришлось поддерживать его. Можно было подумать, что он присутствует на похоронах Марии. Но на приеме шампанское его оживило. Он горел любовью ко всем и каждому. Он целовался с совершенно незнакомыми людьми. Замечание о кровати с пологом было, разумеется, шуткой. На него не стоило обращать внимания. Но леди Уиндом отнеслась к нему со всей серьезностью. «Кровать с пологом есть в покоях королевы Анны», — сказала она. «Но комнаты выходят на север, и под ними подъездная дорога. Вид на юг гораздо приятнее, особенно когда цветет карликовая вишня».